Сегодня я приглашаю вас открыть книгу Исход, 20 главу, и мы прочтем там 13 текст. Книга Исход, 20 глава, текст 13. Исход, 20 глава, 13 текст содержит шестую заповедь закона Божия. И эта заповедь состоит из всего лишь двух слов. Как она звучит? «Не убивай». Исход, 20 глава, 13 текст, шестая заповедь закона Божия звучит «Не убивай». А казалось бы, эта заповедь как нельзя ясно и понятно звучит, и нет нужды в том, чтобы глубоко и основательно ее истолковывать, потому что совершенно ясно, что убивать, значит убивать, не убивать, значит не убивать. Но тем не менее, когда я стал исследовать эту заповедь и попытался увидеть, что Бог говорит в своем слове об убийстве, я нашел гораздо больше, чем может показаться касательно смысла этой заповеди на первый взгляд. Итак, шестая заповедь – это наша сегодняшняя тема. Тема нашей сегодняшней проповеди – «Не убивай». Каково значение этой заповеди? Итак, начиная исследование этого очень интересного вопроса, мы вначале посмотрим на смысл заповеди. То есть, иными словами, что Бог имел в виду, когда Он говорил «Не убивай»? Что означают эти слова в оригинале, на древнееврейском языке, в Ветхом Завете. Итак, открывая оригинал, мы обнаруживаем, что слово «не убивай» в Священном Писании, вот эта фраза «не убивай», передается двумя разными глаголами. И в зависимости от того, какой именно глагол в оригинале используется, в зависимости от этого меняется значение слова, хотя по-русски это по-прежнему будет выглядеть как «убивай» или «не убивай». Итак, о каких словах идет речь? В Ветхом Завете, в оригинале на древнееврейском языке, есть два слова, которые могут переводиться одинаково «не убивай». Но существует серьезная разница между значением этих слов в оригинале. Первое слово – это «раца». Древнееврейское слово «раца» для тех, кто записывает еще раз. «Раца». И это слово означает буквально «не совершай убийство». «Не совершай убийство». Второе слово, которое также используется в оригинале Ветхого Завета и часто переводится на русский язык как «не убивай», это слово «хараг», древнееврейское слово «хараг», «хараг», для тех, кто записывает еще раз, «хараг», и оно означает «отнимать жизнь». То есть, если Библия скажет «ло хараг», «не убивай», то в оригинале это звучит как «не отнимай жизнь». Итак, первое слово «раца» означает «не совершай убийство». Второе «хараг» означает «не отнимай жизнь». И на первый взгляд и первое, и второе говорит о том же самом. Давайте посмотрим, какова разница между совершением убийства и отнятием жизни. Представим ситуацию, когда на какой-нибудь строительной площадке идут строительные работы, и внезапно, неожиданно, где-то с четвертого этажа соскальзывает кирпич и летит вниз, и случается так, что он попадает на голову какому-то рабочему внизу. И с проломленным черепом этот человек попадает в больницу и после этого умирает. Это одна ситуация. Вторая ситуация, когда какой-то человек, который исполнен ненависти и желания мести кому-то, находящемуся внизу, взобравшись на четвертый этаж, берет и специально бросает этот кирпич так, чтобы тот упал на голову и чтобы концом или результатом была смерть. Скажите, какова разница между этими двумя действиями? И в одном случае смерть, и в другом случае смерть. В чем же разница? Разница в умысле, да? Разница в желании, разница в факторе намеренности сделать это. То есть разница в мотивации. Итак, обратите внимание, результат тот же самый. В одном случае мертв, в другом случае мертв. Но существует большая разница в самом механизме этого действия, потому что в одном случае это было без желания отнять жизнь, а в другом случае был фактор, был мотив, был умысел. И вот как раз Библия подчеркивает именно эту разницу, используя два разных слова в оригинале. Давайте посмотрим с вами на книгу Числа, 35 главу. Книга Числа, 35 глава. Так, успели открыть Числа, 35 глава, текст из 20 по 25. 35 глава, текст из 20 по 25. «Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь, так что тот умрет, или по вражде ударит его рукою, так что тот умрет, то ударившего должно предать смерти, он убийца». То есть он совершил убийство. По-древнееврейски «раца» совершил убийство. С фактором намеренности, с мотивом. Дальше. «Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, но он не был врагом ему и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь». Итак, Священное Писание утверждает, что существует серьезная разница между смертью, которая была следствием желания принести смерть, и смертью, которая случилась по иным причинам, без ненависти со стороны того, кто отнял жизнь, без желания отнять жизнь у того или иного человека. И вот, когда мы с вами знаем, что существует два разных глагола в оригинале, теперь мы готовы ответить на вопрос, по крайней мере, попытаться ответить. Как вы думаете, какой глагол, какое слово используется в заповеди «не убивай»? Какой? Раца, то есть не совершай убийства. Да. То есть Библия не говорит об отнятии жизни по другим мотивам. Священное Писание говорит «не убивай», и это точнее было бы перевести, говорит «не совершай убийства». Тогда из злобы, из зависти, из ненависти или по иным мотивам человек отнимает жизнь у кого-то. Давайте посмотрим на один очень интересный текст Священного Писания, который показывает нам, в чем разница между совершением убийства и отнятием жизни. Книга Исход, 32 глава. Итак, книга Исход, 32 глава, текст из 25 по 28. С 25 по 28. 32 глава, с 25 по 28. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в ворота стана и сказал, кто Господень ко мне? И собрались к нему все сыны Левии. И он сказал им, так говорит Господь, Бог Израилев. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек». Так смотрите, что происходит. Только что в 20 главе книги Исход Господь произнес заповедь «Не убивай». И Моисей на протяжении 40 дней оставался там с Господом, и вот когда он возвращается с горы, он видит, что народ развратился, поклоняется золотому тельцу, там пляски, песни и так далее. И Бог говорит левитам, вы пойдите, что делаете в оригинале? Ну, в русском языке, убивайте. И многие люди читают Библию и говорят, слушайте, как такое может быть? То есть получается, что одним можно убивать, а другим нельзя убивать. Дело просто в том, что здесь используются два разных слова. Господь говорит не раца, не отнимая жизни, а левитам он говорит, пойдите и хараг, древнееврейское слово, пойдите, отнимите жизнь. То есть заповедь говорит, не совершай убийство раца, а левитам Господь сказал, идите и отнимите жизнь. То есть для евреев все было понятно. Они знали разницу между этими двумя словами. Поэтому никогда и мысли не возникало о том, что левиты нарушают заповедь «не убивай». Потому что они не совершали раца, они совершали харак. В чем разница? Скажите, ненавидели ли левиты кого-нибудь из тех, кого они убивали? Были ли они врагами им вчера и третьего дня? Ответ? Нет. Потому что они только сегодня стали поклоняться тельцу, они были в хороших взаимоотношениях, а это были даже их родственники. То есть у левитов не было ненависти к другим людям, или желания убить их, чтобы что-то отнять, или убить, чтобы свою вражду каким-то образом показать. Они убивали их почему? Потому что Господь сказал, идите и сделайте это. То есть вот это действие в Библии в оригинале описывается не раца совершение убийства, а хараг отнятие жизни. Потому что у левитов не было мотива, у левитов не было желания причинить зло или вред этим людям. Они выполняли...
Убивали людей?
Конечно. Да. Итак, вот как раз вот здесь суть вопроса. Нам нужно понять, что у левитов не было ненависти к этим людям. Потому что сказано, это были их братья. Это были их знакомые. Понимаете? Да? Скажите, когда палач отнимает жизнь по решению суда, он совершает убийство или он отнимает жизнь? Он отнимает жизнь, да? То есть вы видите, разве ненавидит он этого человека? Нет. Но он должен это сделать. То есть в данном случае левиты, мы не можем знать, любили ли они этих людей или нет, да? Мы не можем знать, испытывали ли они позитивные чувства, но мы точно знаем, что у них не было ненависти. Мы точно знаем, что они не были врагом человеку вчера или третьего дня. И вот это момент, который отличает совершение убийства и отнять. Второй пример, который также очень хорошо иллюстрирует разницу, это пример с Авраамом и Исааком. Да? То есть Бог говорит, иди принеси его в жертву. Он не говорит, иди раца, то есть убей его, потому что ты его ненавидишь и так далее. Он говорит, хараг, отними жизнь, потому что я тебе это говорю. То есть вот это позволяет нам увидеть, что в Священном Писании нет противоречий. Да? Когда левиты встали все на сторону Моисея, и Моисей перед этим предложил народ, несмотря на то, что вы отступили от Господа, несмотря на то, что вы нарушили его заповедь, у вас есть еще один шанс. Пожалуйста, кто Господень, кто хочет Господу служить, соберитесь ко мне. И большинство народа собралось. Сколько не пришло туда? 3000 человек, скажем. 3000 человек погибло в тот день. Они продолжали то же самое поклонение. То есть речь идет о том, что левиты, они были Божьим инструментом для наказания людей, которые, несмотря на то, что Бог дал им еще один шанс, они продолжали упорствовать. Итак, когда мы с вами открываем заповедь, которая говорит «не убивай», помните, это чрезвычайно важный момент, что Бог не говорит об отнятии жизни,
Иначе это противоречило бы иным местам Священного Писания. Он говорит о совершении убийства. Дальше. Когда мы пытаемся проникнуть в смысл заповеди, мы вспоминаем кришнаитов, которые не убивают животных и даже насекомых. То есть муха или комара или таракан они никогда не убьют. Почему? Они часто говорят, вот даже у вас, христиан, есть заповедь «не убивай». То есть насекомых убивать – это также убийство. Итак, давайте посмотрим, говорит ли эта заповедь об убийстве или об отнятии жизни животных, насекомых или птиц. Скажите, о чем говорит вторая скрижаль закона Божьего? Это взаимоотношения между людьми. Первая скрижаль описывает взаимоотношения между человеком и Богом, вторая скрижаль – взаимоотношения между людьми. Вторая скрижаль не описывает взаимоотношения между человеком и животным. Вторая скрижаль не описывает взаимоотношения между человеком и насекомым. Поэтому вторая скрижаль, и в частности заповедь «не убивай», описывает только взаимоотношения между людьми. Эту заповедь нельзя использовать для запрета отнятия жизни у животных, у насекомых, у птиц и так далее. Более того, обильные жертвоприношения, то есть отнятие жизни у животных, были предписаны самим Богом. То есть в то время, когда Бог дал заповедь «не убивай» и употребил слово «раца», «не совершай убийства», он одновременно с этим дал церемониальный закон, согласно которому нужно было огромное количество животных приносить в жертву, отнимать жизнь. То есть заповедь «не убивай» не имеет никакого отношения к тому, как нам следует относиться к животным. Не здесь нужно искать о повелении об отношении между животными и людьми. Итак, рассмотрев смысл этой заповеди и выяснив серьезную разницу между совершением убийства и отнятием жизни, итак, еще раз, разница в чем? В мотиве, да? Разница в мотивации, разница в факторе намеренности. Разница в отсутствии или наличии ненависти и желания это совершить по умыслу. И выяснив, что эта заповедь не описывает отношения между людьми и животными, давайте теперь перейдем ко второй части нашей проповеди сегодня и попытаемся увидеть, как сегодня и на протяжении всей истории нашей Земли эта заповедь нарушалась. Какие способы нарушения этой заповеди существуют для того, чтобы мы случайно не стали ее нарушителями, даже не зная о том, что мы нарушаем именно шестую заповедь. Итак, каковы способы нарушения шестой заповеди? Мы рассмотрим сегодня семь способов нарушения заповеди «не убивай», которые открыты в Священном Писании. То есть сама Библия расшифровывает для нас и показывает, какие способы, к сожалению, существуют, дабы мы могли избежать их. Итак, семь способов, которые существуют для нарушения этой заповеди. То есть в том смысле, что Библия описывает, как эта заповедь нарушалась семью различными способами. Итак, первый способ нарушения заповеди «не убивай», который существует сегодня, достаточно очевиден. Это прямое убийство. Когда один человек, горя ненавистью или злостью, или желая поживиться имуществом этого человека, которого он убивает, то есть на основании мотива берет и лично отнимает у него жизнь. Итак, первое – это прямое убийство. Прямое убийство. Это очевидно и не требует дальнейших комментариев. Второй способ. Оказывается, заповедь «не совершай убийства» нарушается также тогда, и это второй способ, когда происходит убийство при помощи кого-то или чего-то. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Приглашаю вас открыть вторую книгу Царств, 12 главу. Вторая книга Царств, 12 глава, текст 9, 2 Царств 12, 9. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами Его? Урию хитиянина ты поразил мечом. Жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Помните историю, да? Скажите, участвовал ли сам Давид, сам он лично, отнимал ли он жизнь у Урии хитиянина? Нет. Но он дал указание, он дал заказ сделать. Это и Библия говорит, ты убил. Скажите, как это сегодня называется в современном русском языке? Заказное убийство. Когда кто-то оплачивает определенную сумму для того, чтобы другой человек пошел и убил. Но убийцей является он. Ты убил. Итак, второй способ – это убийство при помощи кого-либо или чего-либо. Давайте посмотрим на еще один текст в Священном Писании. Книга Исход, 21 глава. Книга Исход, 21 глава. Тексты 28 и 29. Книга Исход, 21 глава, тексты 28 и 29. «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, а хозяина его предать смерти». Итак, почему хозяина нужно предать смерти? Потому что он повинен в убийстве. Он знал, что этот вол потенциально опасен и может отнять жизнь, но ничего для этого не сделал. Итак, когда мы знаем, что нечто принесет смерть, и ничего не делаем, чтобы предостеречь или предотвратить это, мы повинны в убийстве. Дальше. В книге Второзаконии, в 22 главе, еще один очень интересный момент. Книга Второзаконии, 22 глава, текст 8. Второзаконии, 22, 8. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». Я напомню, что в то время крыши или кровли были плоскими. И кровля использовалась как место для отдыха, место для беседы, для общения. И Библия говорит, когда ты будешь строить дом себе или кому-нибудь еще, да, сделай перила, чтобы кто-то не упал. Потому что если он упадешь, то ты наведешь кровь на этот, на дом свой. То есть, когда кто-либо изготавливает некачественную продукцию, или когда во время строительства кто-то делает так, что это не соответствует нормам безопасности, то он ответственен за убийство. Потому что он заранее сделал так, что эти нормы не были соблюдены, и он как бы заранее запланировал совершение этого убийства. То есть современные изготовители некачественной продукции, они ответственны перед Господом. Когда часто, если они знали, естественно, об этом, если это было намеренно, когда часто десятки и сотни людей попадают в больницу, затем умирают, потому что была некачественная продукция. Изготовители, которые знали о том, что они делают это некачественно. Итак, второй способ, о котором говорит нам Священное Писание, это убийство при помощи кого-то или при помощи чего-то. Третий способ. Как вы думаете, является ли самоубийство нарушением заповеди «не убивай» или «не совершай убийств»? Давайте посмотрим на несколько библейских текстов. Итак, третий способ, который мы обсуждаем, это самоубийство. Мы пытаемся выяснить, является ли оно нарушением заповеди «не убивай» или нет. Первое место – это книга Деяний апостолов, 16 глава. Книга Деяний апостолов, 16 глава. И в этой 16 главе мы будем читать с вами тексты 27 и 28. 16 глава, тексты 27 и 28. «Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Итак, темничный страж хотел совершить что? Самоубийство. И здесь апостол Павел предостерегает его и говорит: «Не делай себе никакого зла». То есть в данном случае мы видим пример того, как верующий человек, апостол Павел, он предостерегает и уберегает человека от совершения самоубийства. Дальше. Евангелие от Матфея, 27 глава, тексты с 3 по 5. Евангелие от Матфея, 27 глава, тексты с 3 по 5. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Итак, снова произошло что? Самоубийство. Давайте посмотрим, как Библия описывает это, или как она относится к тому, что произошло. Итак, Евангелие от Иоанна, 17 глава, текст 12. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 12 текст. 17 глава, 12 текст. «Когда я был с ними в мире, — говорит Христос, — я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Сын погибели — это кто? Иуда. Скажите, о какой погибели здесь идет речь? О физической или о погибели для Царствия Божьего? Речь идет о погибели для вечности, да? То есть Иуда назван сыном погибели. То есть на этом основании мы должны заключить, что вот то самоубийство, которое имело место, оно было как раз фактом или событием, которое определило вечную участь Иуды. То есть он сын погибели, его не будет в Царстве Божьем. Однако, есть еще одно очень интересное место, которое мы также должны прочитать сегодня, потому что это место позволяет нам посмотреть на вопрос самоубийства более серьезно. Итак, книга судей, глава 16. Книга судей, 16 глава. И мы будем читать здесь, в 16 главе, тексты с 28 по 30. 16 глава, тексты с 28 по 30. Книга Судей, 16 глава, 28 по 30. Читаем. «И воззвал Самсон Господу и сказал: „Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои“. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою свою, в другую левую, и сказал Самсон: „Умри, душа моя, с филистимлянами“. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он при жизни своей». Так скажите, кто помог Самсону умереть? Бог. Да. Потому что сам Самсон по себе не смог бы сдвинуть эти столба, под которыми он погиб, вместе с филистимлянами. То есть вот здесь удивительная ситуация, когда человек просит: «Умри, душа моя, с филистимлянами», и просит, чтобы Бог дал ему силу это сделать. И Бог ответил. То есть вот здесь мы видим, что у нас самоубийство, то есть он убил самого себя, и у него такое было желание, он об этом Господа просил. Но вот в данном случае мы навряд ли сможем отнестись к Самсону так же, как к Иуде. Мы видим, что это немножко другая ситуация, не правда ли? То есть это ситуация, где вроде бы Господь участвовал в этом процессе. Поэтому этот пример заставляет нас осторожно относиться к вопросу самоубийства. Почему? Потому что причины, по которым самоубийства случаются, могут быть самые-самые разные. Иногда человек находится в таком умственном и физическом состоянии, что он просто не может контролировать себя и совершает самоубийство. Иногда человек находится в таком состоянии, когда он не отвечает за свои действия. И иногда, вот как Иов просит: «Господи, пошли мне смерть». Да? То есть, вот эти примеры показывают нам, что мы не можем однозначно и категорично утверждать, что если человек совершил самоубийство, то он непременно, что он непременно не будет в числе людей в Царстве Божьем. Да, и что он автоматически не будет в числе спасенных. Поскольку каждое самоубийство, оно представляет собой целый набор факторов, о которых мы можем не знать. Поэтому пример Самсона просто учит нас тому, чтобы мы не делали поспешных, скоропалительных выводов по самоубийству. Хотя осознанное самоубийство человека, который знает волю Божью, и который, несмотря на это знание, находясь в состоянии контролировать себя, отнимает у себя жизнь, это один разговор. Совершенно другой разговор, когда эти детали неизвестны, и мы не знаем, что и как произошло. Итак, не будем слишком однозначны по этому вопросу. Четвертый способ, который мы рассмотрим сегодня, и зададим вопрос, является ли он нарушением заповеди «не убивай», это совершение абортов. Совершение абортов. Аборты сегодня достаточно широко распространены. И в большинстве стран они легализованы. Было время, когда аборты запрещались, и в некоторых странах этот процесс идет туда и обратно, но в целом очень большое количество абортов совершается на нашей земле. Однажды, находясь еще в России, я увидел телепередачу, в которой обсуждался вопрос абортов. Были приглашены два специалиста, и вот перед аудиторией они рассуждали о том, является ли аборт нравственно приемлемым или нет, и когда можно совершать аборт, и как вообще к этому явлению относиться. И логика рассуждения во время этой встречи, во время этой телевизионной передачи была такова. Вопрос задавался так. Жизнеспособен ли плод, который извергается из утробы матери, или нет? То есть они говорят, что если плод пока не жизнеспособен, то это еще нельзя назвать убийством. А если плод уже жизнеспособен, то тогда это можно назвать убийством, и тогда этот аборт нужно запретить. И аудитория в целом согласилась с такой точкой зрения, что если плод еще не жизнеспособен, значит, это нельзя назвать убийством. Так давайте попытаемся применить этот принцип. Давайте попытаемся применить этот принцип последовательно в нашей жизни. Скажите, больной человек, который не может обойтись без дополнительной помощи извне, и который сам по себе умер бы, он жизнеспособен или нет? Нет, он не жизнеспособен, да? Он не жизнеспособен, если он без помощи со стороны не может жить сам. Дальше. Старики, которые просто уже обессилели и нет сил, и они не могут сами о себе позаботиться, они жизнеспособны или нет? Понимаете, к чему это нас приведет? То есть, если наш критерий жизнеспособные только должны жить, то тогда мы имеем нравственное право отнимать жизнь у больных, которые не жизнеспособны, которые, может быть, на искусственной вентиляции легких, в реанимации и так далее, они ведь сами не могут жить. То есть вы видите, что если бы эти люди, которые участвовали в той передаче, просто задумались, что они говорят, если наш принцип только жизнеспособных мы будем сохранять, то тогда очень многих людей на этой земле мы не должны бы поддерживать и не должны бы им помогать в том, чтобы жить дальше. Поэтому мы нуждаемся в других критериях определения того, является ли аборт нравственно приемлем или нет. То есть нам нужно Слово Божье. Нам необходимо посмотреть, что сам Бог говорит в Священном Писании. Я приглашаю вас открыть книгу Псалтирь, 138 главу. Книга Псалтирь, 138 глава. Итак, 138 псалом, тексты 13 и 16. 138 псалом, тексты 13 и 16. Да. 13 и 16. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного еще из них не было. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы». То есть Бог руководит или Бог наблюдает за процессом развития жизни с какого момента? С момента зарождения, с самого начала, когда это все только зарождается, все формируется, когда только кости формируются и внутренность. Дальше. Книга пророка Иеремии, 1 глава, тексты 4 и 5. Книга пророка Иеремии, 1 глава, тексты 4 и 5. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Иеремия, 1 глава, тексты 4 и 5. Обратите внимание, что для тех, кто был умерщвлен во время аборта, Бог уже имел что? План. Сказано, прежде нежели ты появился, прежде нежели даже я образовал тебя во чреве, я уже для тебя приготовил служение. Миллионы писателей, миллионы композиторов, миллионы людей, для которых Бог имел план на этой земле, так на эту землю и не, на этой земле и не появились, потому что было совершено убийство. Итак, аборты с точки зрения Священного Писания являются нарушением заповеди «Не убивай». Потому что Господь считает человеком уже то, что образовалось сразу после зачатия. Пятый способ нарушения шестой заповеди – это следующее. Давайте я вначале задам вам вопрос. Как вы думаете, имеет ли значение метод убийства? Имеет ли значение метод убийства? То есть ножом ли, или топором, или огнестрельным оружием? Есть ли разница в том, какой метод используется для отнятия жизни? Не имеет значения, да? Очень хорошо. Мы переходим к пятому способу нарушения заповеди «Не убивай». Это нарушение законов здоровья. Нарушение законов здоровья. Это еще один метод, благодаря которому происходит убийство. Когда человек, зная волю Божью, зная законы здоровья, нарушает их и в результате живет меньше, в результате болеет, в результате сокращает продолжительность своей жизни. В первом послании Коринфянам, в 6 главе, в первом послании Коринфянам, в 6 главе, в тексте 19 и 20, Священное Писание говорит. 1 Коринфянам, 6 глава. 6 глава, тексты 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть Священное Писание, говоря о том, что наше тело – это храм Святого Духа, говорит о том, что мы должны сохранить этот храм. И это является нашей религиозной обязанностью. То есть кто из вас делает упражнения, физические упражнения по утрам? Поднимите руку. Кто делает физические упражнения? Очень хорошо. Три человека. А остальные нарушают заповедь «Не убивай». Потому что Бог предписал физические упражнения. Бог в своем слове предписал употреблять мало сахара. Бог в своем слове предписал есть вовремя. Бог в своем слове предписал очень много иных законов здоровья. Если мы их нарушаем, то мы сознательно укорачиваем свою жизнь. И речь идет не только об алкоголе, или курении, или наркомании. Это слишком очевидно. Речь идет о нарушении и иных законов здоровья. И часто люди верующие совершают самоубийство медленным способом, путем нарушения заповеди здоровья. Шестой способ нарушения заповеди «не убивай». Итак, шестой способ – это внутреннее неправильное отношение к другому, к ближнему. То есть внутреннее неправильное отношение к ближнему. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, в 19 тексте сказаны следующие слова. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 текст. 15 глава, 19 текст. Христос говорит: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния» и так далее, и так далее. Где зарождается убийство? Христос говорит: в сердце. Итак, давайте посмотрим теперь на пятую главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, пятая глава. Тексты 21 и 22. Матфея, пятая глава, тексты 21 и 22. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Если же кто скажет брату своему: рака, пустой человек, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Итак, Священное Писание говорит о том, что всякий ненавидящий брата есть человека-убийца. Запишите, это сказано в первом послании Иоанна, в 3 главе, в 15 тексте. 1 Иоанна, 3 глава, 15 текст. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Итак, ненависть в сердце, даже если мы пока боимся убить человека и отнять жизнь у него фактически, но если в сознании, внутри мы прокручиваем сцены: «О, как хорошо было бы, чтобы он поскользнулся где-нибудь, упал, расшибся, и чтобы потом его не стало. О, как хорошо было бы, если бы с ним произошло какое-то зло». Если мы ненавидим человека, то мы совершаем убийство в сердце. И это шестой способ нарушения заповеди «не убивай». И последний. А ладно, хватит. Хватит шести. В заключение прочитаем книгу Откровения, 21 главу, 4 текст. Книга Откровения, 21 глава, 4 текст. Итак, сегодня, пока вы ищете, подведем итоги. Сегодня мы с вами рассмотрели заповедь какую? «Не убивай». Шестую заповедь закона Божия. И мы выяснили, что Священное Писание говорит: «Не совершай убийство». Запомните это. «Не совершай убийство» и «не отнимай жизнь» – это два разных действия, описанных в Священном Писании. И мы с вами рассмотрели шесть способов, которые, к сожалению, используются для нарушения этой заповеди. И, возможно, кто-то из нас также нарушал заповедь «не убивай», когда мы перечислили эти разные способы, описанные в Библии. И напоследок, в книге Откровения, в 21 главе, в 4 тексте, мы читаем эти удивительные слова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Тогда не будет смерти ни в одном из ее проявлений. Не будет оскорбления, не будет ненависти, не будет злобы, не будет убийства прямого или при помощи кого-то. Все это будет позади, ибо прежнее прошло. Приглашаю вас подняться для совершения молитвы. Отче наш, сущий на небесах, благодарим, Господи, за еще один субботний день, который мы провели в общении с Тобой, и благодарим за слова из Священного Писания. Благодарим за радость, которую ты даешь нам при исследовании твоего слова. Мы благодарим сердечно, Господи, за то, что ты оставил 10 заповедей твоего закона, исполняя которые мы становимся ближе друг к другу, исполняя которые мы испытываем радость и благословение в нашей жизни. Мы просим, Господи, прощения у тебя, когда мы нарушали заповедь «Не убивай» одним или многими из открытых нами сегодня способов, и мы просим прости наш грех и благослови впредь для того, чтобы мы, желая служить тебе и желая исполнять волю твою, в частности заповедь «Не убивай», могли быть добрым примером и светом для окружающих. Благодарим за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.